Овертайм.
14 часов 5 минут на часах. У микрофона Катерина Шафиева. Это программа «Овертайм» на Пермском эхе. Программа о спорте, за спорт, про спорт. В общем, обо всем спортивном, около спортивном мы будем говорить и сегодня, как обычно, по понедельникам в 2 часа. В гостях у нас сегодня Анна Пономарева, президент Федерации ездового спорта Пермского края. Анна Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, ездовой спорт. Вообще впервые у нас в студии, так скажем, представители этого вида спорта. Еще ни разу не было, по-моему, вас у нас в гостях. Именно вот это такой вид спорта, как конный, да, когда спортсмен зависит от, в большей степени зависит от животного. Или все-таки нет?
У нас ездовой спорт с ездовыми собаками. Здесь, да, можно аналогию провести, конечно, и с конным спортом, потому что работает всегда команда, животное и человек. И спорт, конечно же, не массовый. Именно ездовой, который с собаками, конный спорт гораздо популярнее.
Угу. Давайте вообще объясним нашим слушателям, что из себя представляет ездовой спорт. То есть я там по фильмам только знаю, да, когда там сани, это север какой-то, там собаки. Если они голодные, они могут еще загрызть тебя или нет?
Ну, конечно же, нет. На сегодняшний день это достаточно профессиональный вид спорта. Есть любительские направления, есть езда на лыжах и на нартах за собак, это зимние виды спорта, и есть также и летние дисциплины, это конникросс, когда вы бежите за собакой, у вас на пояснице находится специальный пояс с подтягом, и собака вас тянет. Угу. Есть езда на велосипеде, байкджоринг называется, и на специальном самокате называется он скутер.
То есть даже летом такие встречаются.
Да.
То есть это не вот это зимнее исключительно. Но в этот раз мы, собственно, как говорится, это что тут собрались? В выходные в эти у вас проходила как раз гонка. «Снежный путь» она называется. Это именно зимний вид спорта, именно ездового.
Да, это наша традиционная гонка, мы проводим ее уже 7-й раз. Обычно мы проводим 2 зимние гонки, но в этом сезоне у нас получилось провести только одну. Угу. «Снежный путь», да, 7-я, повторюсь, гонка. И у нас в этом году был необычный формат.
Ну, что в нем необычного?
В нем необычно то, что она, во-первых, шла 2 дня. В первый день у нас проходили соревнования на длинную дистанцию, и мы такую гонку проводили впервые. То есть гонщики бежали на максимум километров.
То есть это нет там предела, то есть вот сколько смог, столько пробежал, да?
Да, и 2 лидера у нас бежали 140 километров.
140 километров. Подождите, они бежали вот на лыжах или на санях все-таки?
На нартах.
На нартах.
Лыжников у нас в этот раз не было, мы решили попробовать протестировать именно упряжки. То есть они бежали на упряжках собак, она состояла из 8 собак.
Угу. Довольно внушительная такая упряжка, это не 2, не 4, это все-таки 8 собак. А вообще, как спортсмен справляется? Это же целая орава собак. Он один, а их 8.
Да, ну это тренировки, это профессиональные питомники, это люди, которые занимаются этим не первый год. Конечно же, новичков туда, ну не то чтобы не допускают, они просто не смогут физически это сделать. И чтобы подготовить такую упряжку, ну уходит, как правило, лет 5-6.
Подождите, вот я там спортсмен, у меня 8 вот собак в упряжке, они все мои собаки обязательно должны быть, или это могут быть заимствованные собаки?
Есть такая практика, когда у питомников спортсмен арендует упряжку собак, но в любом случае он с ней должен какое-то время позаниматься, познакомиться, потому что собаки очень реагируют на каюра, на владельца, на того спортсмена, который бежит именно непосредственно с ними.
Вообще, каждая ли собака подойдет для того, чтобы тянуть упряжку или лыжника, или любого другого спортсмена там, на велосипеде, на скутере, на чем угодно? То есть вообще любая может этим заниматься? Или это определенные породы только должны быть?
Ну, в основном, конечно, это ездовые породы. Это сибирские хаски традиционные, аляскинские маламуты, самоедская собака. И есть сейчас спортивные метисы, есть курцхары, есть пойнтеры и норвежские ездовые метисы. То есть это так называемый open-класс, который не относится к северным ездовым собакам. Разница у них в том, что на спринтах они показывают очень высокую скорость, гораздо выше, чем наши любимые хасочки. И на средней и длинной дистанции они также в выигрыше, потому что они не такие пушистые, они более управляемые, они более послушные, ориентированы на хозяина. То есть если хасочки скажут, что о, что-то жарко,
тут они...
круг там неинтересный, что-то тут птичка-белочка, я могу не побежать, то вот эти аляскинские хаски, вот спортивные метисы, они очень ориентированы именно на ездовой спорт.
Ну да, хаски такие, своенравные. То есть, если она не захотела, она ляжет и больше не встанет, будет валяться. Кстати, я такое видела где-то на видео, когда он лег и лежит, и спортсмены вот... Типа поехали, он не едет никуда.
Ну, бывает такое, да. Но это, конечно, связано еще и с тем, что они все-таки более пушистые и могут перегреться.
А сколько участников у вас принимало участие в этих соревнованиях? То есть все это из Пермяки или это вот откуда-то еще люди приехали?
У нас принимали участие упряжки из Москвы, Тюмени, Удмуртии и Перми. В первый день на дистанции лонг, и во второй день были также упряжки и лыжники с собаками, та же Тюмень, Удмуртия, да, Ижевск приехал к нам, уже другие спортсмены, Москва выступала, ну, Пермский край, конечно же.
Кто показал-то себя более отчаявшимся, отчаянным, точнее, спортсменом именно вот там, на выносливость?
В субботу на длинной дистанции хорошо себя проявили и выиграли упряжка из Тюмени. И также во втором дне в спринте тоже они победили, но потому что у них open class, я повторюсь, это спортивные ездовые собаки, не хаски. Второе место на лонге занял Сергей Собов из Москвы. Третье место заняла Пушина Мария из Ижевска, она на хасочках как раз бежала. То есть девочка у нас пробежала 70 километров.
А вообще спортсмены, кто спортсмен? Я не про собак, сейчас про людей. Кто этот человек? Мужчина, это женщина? Какой у него возраст там?
Абсолютно разные люди могут принимать участие в соревнованиях. Как правило, это начинается с приобретения щеночка хаски, голубоглазого, черно-белого. Потом человек, очень хочется, чтобы он понимал, что это все-таки спортивная собака, и начинает с ней заниматься. Конечно же, не все это делают, это очень печально, потому что сейчас очень много северных ездовых собак, которые лежат дома на диване, а они для этого не предназначены. И порода немножко страдает от того, что люди начинают заниматься их разведением, не понимая их сути. А потом они портят вам квартиры, диваны, мебель и так далее, там линолеум.
Ей энергии девать некуда, и она по квартире ее разносит, да. Вместе с квартирой.
Вот, поэтому разные категории людей, и меня радует, что в этом году у нас выделилось очень много ветеранов. То есть это люди, ну, в спорте это, в нашем спорте это старше 40 лет. У нас было их 7 участников.
Неплохо. А вообще, предельного возраста, я так понимаю, нет. А со скольки лет можно начать заниматься ездовым спортом?
Ну, для примера, у нас пришел мальчик в 10 лет. И сейчас он выступает в классе юниоров. И в скором времени, с 18 лет, он будет выступать уже во взрослом классе. Предела нет. Самый юный участник у нас был в детских стартах. Ему было 3 годика.
Где научиться-то можно? То есть куда пойти и сказать, научите меня ездить на собаках?
К нам в Федерацию ездового спорта.
То есть у нас есть где-то школа прям?
Да, в Залесной мы проводим тренировки каждые выходные. В 10 утра мы приглашаем спортсменов, собак, спортсменов без собак. То есть такая практика тоже есть. Например, вот в этой гонке принял участие новичок-спортсмен и новичок-собака. Они выступили достаточно неплохо. Они до этого потренировались определенное количество занятий у нас в Федерации и выступили.
Я так понимаю, спортсмену, ну, уже, который там на профессиональный уровень хочет выйти, нужно иметь свои, во-первых, принадлежности, это имеется в виду, если это лыжник, то лыжи, то если кайт, то кайт, и так далее, но еще своих собак. Вообще, насколько это затратный вид спорта, потому что, ну, все это прикупить, да еще и собак породистых, ну, сколько хаски стоит, да, вот щенок, даже если у него там не клейма, ничего, он все равно достаточно дорогой. Это 8 штук их надо.
Ну, к 8 штукам приходят люди постепенно. То есть, как правило, это начинается с одной из двух собак. Ну, хорошие хаски в хороших профессиональных питомниках стоят в среднем 25-30 тысяч.
Это за одну?
За одну собаку, да. Ну, вы через какое-то время покупаете вторую собаку, потом вы можете сделать, например, вязку внутри своего будущего питомника. Это даже иногда бывает лучше, потому что вы выращиваете щенков с рождения, и вы в них воспитываете вот этот дух, это желание бегать и делать это под себя, под свой питомник, под своего спортсмена, как многие это делают. Кто-то докупает собак, приливает новые крови. Ну, это уже совсем люди, которые прям, ну, очень влюбились в собак и развивают именно питомниковское направление. Вот. А так, если у вас одна-две собаки, то вы вполне выступаете в индивидуальных дисциплинах и можете... Ну, дальше уже спортсмен выбирает сам, то есть что ему нравится. Лыжи с одной-двумя собаками, либо нарты. То есть тут уже зависит от самого человека.
Ну, все равно это довольно затратно.
Ну, конечно, корма, то есть питание должно быть профессиональное. А снаряжение, ну, в принципе, вы покупаете 1-2 комплекта, там, 2-3 шлейки. Одна шлейка стоит там, в районе там, 2000 рублей. Так же, как и люди, когда вырастает собака, ее, конечно, нужно поменять. И тонкости такие: зимняя собачка, она пушистая, летняя собачка, она выленившая, немножечко поменьше размер. Ну, в целом, как любой вид спорта, есть, конечно, свои затраты. То есть это нужно осознавать, прежде чем приобретать ездовую собаку.
Насколько у болельщиков популярен этот вид спорта? Потому что сейчас у нас идет направление не просто там развивать вид спорта, а делать его массовым, смотрибельным, интересным. Вот у вас были как раз забеги в выходные. Много людей посетило, учитывая, что вроде тепло даже было на улице.
Не очень много, к сожалению, но те люди, которые были в качестве зрителей, они очень активно поддерживали участников, потому что мы специально делаем стартовый городок, чтобы было видно и комфортно подходить всем зрителям, кто просто хочет прийти и посмотреть. Как правило, очень любят заезды детей. Мы иногда устраиваем костюмированные, веселящие такие забеги для щеночка, для молодых собак, которые еще не могут в основных дисциплинах выступать. Но вот я сама наблюдаю вчера, как ну, просто какие-то люди, зрители со стороны поддерживали каждого стартующего участника. То есть ведущий объявлял, давал отсчет, собачка со спортсменом стартовала, и зрители прям вдохновенно прям им кричали что-то, типа, давай вперед, вперед. Ну и на финише, конечно, тоже можно было поучаствовать в том, чтобы подбодрить финиширующих участников. Потому что жарковато было уже, уже март, и собачки некоторые могут перегреться.
Но чаще забеги проводятся уже такой глубокой зимой, да, не ближе к весне.
По-разному. В принципе, за городом, вот, ну, в частности, в Полазне, достаточно много было снега. Да, конечно, местами там трасса проваливалась, но в целом мы все понимаем, все осознаем, что если вы не можете, ну, конкретно кто-то из участников уже закончил свой зимний ездовой сезон еще там, ну, недельки две, например, назад. То есть, все на усмотрение гонщика и собаки.
А вообще, насколько развит этот вид спорта у нас в регионе? То есть, да, в Перми вот есть федерация, есть школа. Есть ли такие школы или, ну, там, так скажем, ответвления от федерации по всему региону, то есть в муниципалитетах, где-то в больших городах муниципалитетах?
Нет, таких особых нет ответвлений. То есть я уже говорила, что этот спорт не такой популярный, как другие виды спорта с животными. Но у нас есть спортсмены, которые уже выросли на базе федерации, либо самостоятельно пришли в спорт из какого-то другого. Например, лыжники, велосипедисты. Они получают знания, могут получать знания в нашей федерации. То есть мы периодически проводим тренинги, семинары, тренировки. Самое лучшее обучение – это когда гонщики выезжают на гонки в другие регионы и смотрят, как же это происходит там, потому что, ну, вот я помню, что 4 года назад мы ездили в Санкт-Петербург, мы вывезли целый автобус наших спортсменов из Перми и Пермского края, и мы увидели реально, что там другой спорт, там другие собаки, там другие судьи, там трассы немножечко по-другому, то есть вся организация вообще немножко другая. Вот, поэтому есть частные тренировки, кто проводит, да, пожалуйста, без проблем, но у нас только 2 организатора гонок в Пермском крае именно, поэтому мы все равно всех знаем, мы дружим, мы общаемся, и стараемся как-то объединять людей, чтобы они занимались ездовым спортом, а не лежали с собачкой дома на диване.
Вообще, как много федераций по стране именно ездового спорта? На севере, наверное, побольше?
Ну, у нас порядка где-то 50, наверное, федераций.
Ну, это неплохо, учитывая, что, как вы говорите, он не такой массовый.
Ну, да, ну, надо смотреть. То есть в каком-то городе это может быть там, клуб энтузиастов там, из 2-3 человек. В центральных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, там, конечно, и гораздо больше по количеству человек. И там и гонок больше. И там есть и разделение на организаторов. То есть здесь, например, Федерация Московской области и Москвы. Соответственно, и гонок гораздо больше проводится.
Поэтому лучше, наверное, туда ездить. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после этого продолжим. Овертайм. 14:21 на часах. Продолжается программа «Овертайм» на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафиева. И в гостях у нас сегодня Анна Пономарева, президент Федерации ездового спорта Пермского края. Говорим мы о... Ну, в том числе о минувших уже соревнованиях. А вообще, это первые за 2019 год у вас забеги? Или уже что-то состоялось, так скажем, открытие-закрытие сезона, так как у вас попадает между годом?
У нас коллеги проводили уже одну гонку в феврале зимнюю, и сейчас у нас вторая. То есть больше в Перми организаторы не будут зимних соревнований проводить. Угу. Следующая наша гонка будет в мае и в августе.
Это уже летние?
Это летние.
Там как планируется? Это все тоже такие же эксперименты там, на длинную дистанцию? Или наоборот, в теплое время года нельзя так делать?
Да, там особых экспериментов, конечно, не поставишь, потому что есть международные правила, ветеринарные требования. Все летние соревнования проходят, как правило, рано утром, либо ночью.
Так, ну чтобы жарко не было, да.
Да, то есть не выше 18 градусов должна быть температура. У нас гонка двухдневная, она будет 4-5 августа. По лазням мы ее проводим на берегу реки в сосновом лесу, поэтому там температура воздуха чуть пониже и покомфортнее собакам. Ну и в августе уже все равно жара, как правило, спадает. Вот это наша тоже традиционная гонка. До этого будет двухнедельный палаточный лагерь, куда мы приглашаем тренера, спортсменов со своими собаками. То есть это прям романтика. Это костер, река, сосновый лес, собаки. И две недели мы там находимся и тренируемся. И очень хорошие результаты у спортсменов, которые в этом лагере принимают участие, они гораздо лучше, чем те, которые приехали непосредственно на гонку. Потому что мы даем профессиональную тренировку, профессиональную подготовку и каюра, и собаке.
То есть есть тренеры у людей, тренеры еще у собак. Это все отдельно.
Мы приглашаем специалистов по бегу, по технике езды на велосипеде. Но вообще на данный момент мы сотрудничаем очень долго уже с одним тренером. Он профессиональный каюр, у него свой питомник, и у него высшее образование физкультурное. То есть он тренер и людей, и собак.
И собак. Ну, это сочетание двух вещей. Ну, как раз для ездового вида спорта, чтобы не разделять там... тренеров, потому что это все равно работа совместная человека и животного в любом случае.
Ну да, конечно, потому что он прекрасно чувствует и собак, и может что-то подсказать, как нужно вести себя конкретно с этой собакой, и поставить технику для человека, для спортсмена.
Угу. А вообще, есть ли какие-то ограничения на занятия этим видом спорта, там, не знаю, сердце, там, не сердце, то есть что-то какие-то есть правила?
Ну, здесь, как все здравомыслящие люди, конечно, да, если у вас какие-то проблемы со здоровьем, то надо посоветоваться с вашим лечащим врачом. Ну, прям принципиально вот каких-то прям строгих ограничений нет. То есть, если вы лыжник-бегун, соответственно, у вас должна быть какая-то минимальная хотя бы физическая подготовка, и мы рекомендуем к летнему сезону начинать готовиться уже вот, ну, буквально вот завтра. То есть мы прям вообще предлагаем варианты, что вы можете поделать, и заранее до вот этого летнего лагеря даем рекомендации, какие нужно вам выполнить те или иные упражнения, чтобы быть в форме, потому что нагрузки в самом лагере, они, конечно, достаточно высокие.
А как люди с ограниченными физическими возможностями здоровья могут так или иначе принимать участие в гонке?
Да, конечно, могут. Здесь мы просто подбираем более спокойную собачку, обученную, которая точно пробежит. И, как правило, все равно такие забеги именно бегом происходят и с подстраховкой спортсмена.
То есть, что значит подстраховка? То есть, с ним кто-то еще есть, кроме собаки?
То есть, может рядом бежать и придерживать собаку, например, спортсмен. Либо владелец этой собаки, потому что, ну, как правило, у людей с ограниченными возможностями ездовых собак нет. То есть они есть такие в Санкт-Петербурге, проводятся такие специальные заезды, забеги. Зимой это, по-моему, на нартах они проводят, летом именно бегом.
Ну, то есть здесь тоже ограничений, по большому счету, никаких нет. То есть можно, в принципе, заниматься с видом спорта, ну, как угодно, кому угодно, в любом возрасте, в любом состоянии, там, здоровье и так далее.
Вообще, приобретение ездовой собаки, как правило, очень благотворно сказывается на всю семью и на человека, который с ней начинает заниматься. У нас есть пример. Молодой человек купил северную ездовую породу сибирских хаски. Через определенный промежуток времени начал заниматься спортом. Он похудел на 15 килограмм. Он начал заниматься сейчас триатлоном, ну, уже без собаки.
А собаку он куда дел?
Ну, он с ней так бегает для души, да, то есть не на результат, потому что она хороших скоростей уже не покажет, ну, потому что немножечко не тот экстерьер, например, неправильно тренировал, может быть, потому что если... так же, как же с детьми. Вначале детский сад, потом школа, потом университет. То есть, если вы в каком-то моменте дадите неправильное обучение, закрепите какой-то негативный момент, то вы можете испортить свою ездовую собаку.
Ну, да. Но вот, кстати, насчет собак. То есть, когда у вас идут соревнования, у вас стоят здесь зрители, собака все-таки довольно опасная такая история. То есть, даже кошка может напасть на человека. Как здесь быть? Да? Как вы обходитесь здесь именно с точки зрения безопасности вот этих вот соревнований, летних лагерей?
Ну, вообще, у ездовых собак нет агрессии изначально. Их агрессию выводили на генном уровне. Но сейчас есть такие случаи, когда появляются агрессивные собаки на трассе. Вообще агрессия – это сразу же дисквалификация. И если это увидели судьи, волонтеры, если это гонщик, на которого набросилась собака другого гонщика, он написал протест, это разбирается судейской бригадой и выносится решение. В Европе, если ваша собака повернула голову к другой собаке, это предупреждение и дисквалификация. Если на вашей собаке слюна собаки другой, это дисквалификация. Мы выезжаем с лучшими спортсменами на соревнования европейского и мирового уровня. Там такого нет. Это есть только у нас, в России, и с нашими вот этими пушистиками, которые с дивана пришли, решили, что они хотят добиться каких-то результатов, не посещают тренировки, не посещают занятия, семинары, не читают правила. То здесь вопрос к самому владельцу либо спортсмену, кто занимается собакой. И это, конечно, доставляет некоторые неудобства профессиональным гонщикам, которые тратят время на то, чтобы обогнать эту собаку. Бывают случаи, когда собака с одной стороны, гонщик со второй стороны трассы, посередине потяг, который крепится к собаке. И ну, реально были случаи, когда более быстрый спортсмен просто зацеплялся за этот потяг, падал, соответственно, ну, кроме травмы, еще и терял время, терял место призовое. То есть здесь вопросы как бы очень тонкие. И гонщики, когда они хотят каких-то результатов, они все-таки должны понимать, куда они идут, читать правила, повторюсь, ходить на тренировки, то есть знать требования проведения гонок.
То есть в Европе-то с этим все прям очень строго?
Очень строго. Если вы посмотрите любое видео, когда идет масс-старт, массовый старт, упряжек 4, 6, 8 собак. Это огромная поляна. Старт одновременно происходит. Это может быть 20-25 упряжек, даже не единичные собаки. Ни одна собака не оборачивается на соседнюю. Они идут вплотную, там буквально бывают прям сантиметры, миллиметры между упряжкой и собакой. Все очень спокойно, все очень оговаривается. То есть они не кричат, как мы, там, дорогу или что-то такое. То есть они, да, могут сказать, уступите дорогу, но там нет такого, что какая-то вот происходит именно агрессия и драки на трассе. То есть это, ну, у них этого в принципе не бывает.
Хотя собаки те же самые.
Собаки те же самые, воспитание другое, разведение совершенно другое. Они не гонятся за продажей щенков. Они отстаивают все-таки свой ездовой спорт, грамотное разведение, четкие линии. Они держатся за свою репутацию.
Ну, вот она и разница. Мы сейчас прервемся на местные новости, после этого продолжим.
Овертайм.
Часов 36 минут на часах. Продолжается программа «Овертайм» на Пермском эхе. У микрофона все так же Катерина Шафиева. И в гостях у нас все так же Анна Пономарева, президент Федерации ездового спорта Пермского края. Мы говорим о спортсменах, о собаках. В общем, у нас тут бывали как-то эти представители конного спорта, вот теперь с собачками. Вообще, очень часто есть у нас претензии зоозащитников вот к тем, кто занимается там с животными спортом, именно там и к конному спорту, и к ездовому. Как у вас отношения складываются с местными зоозащитниками?
Ну, поскольку я сама являюсь зоозащитником и поддерживаю и собак, и лошадей, то у нас, в принципе, достаточно хорошие отношения, потому что я очень много животных нахожу им приюты, новых хозяев. Да, бывают иногда случаи, когда люди говорят, зачем вы заставляете собачек бегать, мы к вам не поедем ни кататься, ни на тренировки.
Вы их там мучаете.
Мучаете, обижаете.
Бьете.
Да.
Ты же как, думаешь, что как лошадей, там хлыстом.
Ну, здесь просто человек не понимает всей сути ездового спорта, либо конного спорта. Он не знает, что такое животные, которые были выведены столетиями именно для того, чтобы помогать человеку. Поэтому нет, у нас нет никаких стычек, мы официально проводим все соревнования, даже если не официально, то есть тренировка, есть тренировка спортивной собаки, человека. То есть ну, мы же не будем бегуну предъявлять претензию, что он бежит.
Ну, вот смотрите, бегун там бежит или на велосипеде, или там кайт он тащит. Это же все равно тяжелое все, то есть это человек, это оборудование. Собачке-то не тяжело, то есть даже если их там 8 в упряжке.
Одна собака, ездовая в хорошей физической форме, взрослая, подготовленная, может тянуть 2 своих веса.
Это сколько килограммов?
В среднем собака весит 20-30 килограммов.
То есть где-то в районе 60.
Да, плюс если спортсмен, профессионал, да даже если нет. На велосипеде он крутит педали, на самокате он толкается ногами. Бегом за собакой бежать, собака бежит со скоростью...
Ну, она быстрее, чем человек бежит.
Да, да, но все равно, то есть человек же не может бежать быстрее собаки, поэтому... Он ее немножечко притормаживает, и они подстраиваются. К тому же, если мы говорим о северных собаках, о хаске, они себя никогда не перетрудят. Они пойдут пешочком, рысью легкой, могут сесть посидеть, если это, конечно, не спортивное направление, не спортивное разведение хаски. И все-таки мы говорим здесь о профессиональном спорте, когда человек готовится заранее к этому. Плюс есть нормы, требования ветеринаров по температурному режиму, есть нормы по дистанциям. В летнее время они, естественно, меньше, в зимой они могут быть вот и
ну,
средние,
140,
и
да,
длинные,
говорили,
и, да, и спринт. Да, да. Поэтому здесь профессиональная команда организаторов, профессиональная судейская бригада, профессиональные ветеринары, и это все четко делается в плане организации гонки.
Но когда спортсмен едет ну, за собаками, он же их как-то должен... стимулировать к тому, чтобы они бежали вперед, быстрее, я не знаю. Там как-то он их подгоняет, нет?
Это закладка на тренировках. Это грамотное разведение, грамотная тренировка собаки.
То есть он ничего там такого не делал, может там по воде только, да, держать?
Он может дать команду собаке голосом, потому что собаки управляются только голосом в данном случае. Ну, да. Но если собака не тренирована, если она не хочет бежать, если она устала, не подготовлена к определенной дистанции, то от нее сверхвозможности ну, вы не получите.
Смотрите, помимо зоозащитников у нас есть и дог-хантеры. У нас всякие собаки гуляют по дворам, да, и не всегда это даже бездомные просто. Иногда, ну, как-то безответственно просто отпускают гулять. И вот бывает такое, что она что-нибудь съела, понятно, что собака за ней следить надо, когда ты гуляешь, и ее не стало. Вот как часто вы сталкиваетесь с этим, как заводчик, и как спортсмен?
Ну, сейчас, конечно, достаточно часто, и это очень печально, потому что гибнут хорошие собаки. Они все хорошие. Я их всех люблю. Для меня нет разницы, бездомная собака, породистая собака. У меня у самой питомник 12 собак сибирских хаски. Да, то есть собаки с документами и 6 бездомных собак, которых я подобрала, забрала, приютила. От них отказались, забрали из муниципального приюта, который вроде бы должен заниматься тем, что он их содержит и пристраивает куда-то в хорошие руки. Но, к сожалению, ситуация у нас сейчас очень сложная в России, и с этим надо работать на уровне города и ну, в целом всей страны, потому что проблем очень много.
Понятно. То есть здесь ну, вы, как Федерация ездового спорта, тоже можете с зоозащитниками объединиться и единым фронтом, так скажем, работать над самосознанием муниципалитета, если только так.
Да, как вариант, мы это пробуем. Но попытки очень часто остаются незамеченными и даже имеют обратную сторону, к сожалению.
Жалко, но я надеюсь, нас сейчас услышали. Услышали, что не все собаки опасны, точнее, да, да? Что если все сделать правильно, она не будет опасной.
Они вообще, северные СДВ, они вообще не опасны. То есть вообще любая собака...
Она очень общительная, очень любит...
Да.
Надо ей вокруг человека погладиться там как-то, что-то, чтобы он рядом был. Она не кусается, она... трется возле тебя все время.
Как мы говорим на экскурсиях, хаски вас только залижут до смерти. Это все, что они умеют. Вообще проблема только в воспитании. Какому человеку собака попадает, вопрос в его грамотности, как правильно ее воспитать.
Вот задает нам в ИСИКе вопрос, ездовые собаки получают травмы на соревнованиях? Вообще я расширю вопрос, насколько часто получают спортсмены и люди, и животные травмы? То есть тут еще про людей все-таки речь еще должна быть.
Да, конечно, все равно работает команда, человек и собака, либо несколько собак. Ну, конечно, бывают. Ну, как, что значит часто? Это вопрос относительный. Бывает, что велосипедист падает с велосипеда, лыжник с собакой может, упряжка может потеряться, то есть каюр может потерять упряжку на каком-то повороте, может быть, неправильно зайти в поворот. Ну, бывают. Я бы сказала, редко бывает, но все равно есть.
А у собак бывают ли травмы?
У собак бывают травмы при агрессии, о которой мы говорили, то есть могут собачки между собой что-то не поделить. Ну, а так, если только какие-то форс-мажорные погодные условия. Самая частая травма – это стирание подушечек. Но это опять вопрос к погоде, к подготовке каюра, к знанию каюра. То есть, если это какой-то твердый наст, то собачкам одеваются тапочки. Есть специальные мази, которые защищают от стирания лапки. Ну, в целом нет. То есть, вот у нас за 7, там, почти 8 лет, ну, я, честно, даже вспомнить не могу, какие были там серьезные травмы. Ну, то есть вот только вот, может, между собой собачки, да, дерутся, и стирание лапок, то есть вот какие-то вот такие.
Ну, стирание лапок – это скорее уже такая не травма, это следствие самого просто бега.
Ну, да.
Потому что, ну, вот 140 километров, да, вы говорили, ну, 140 километров – это собаку не меняет упряжку, ничего. То есть он вот на той же упряжке вот эти 140 километров наматывал. Получается.
Да, там возможно собаку снять по причинам болезни. Обязательно у нас был оборудован чекпоинт. Это такая остановка оборудованная, там костер, вода, сено для собак, волонтеры, ветеринар и гонщики. Ну, это вообще все на усмотрение гонщика. То есть снимает он собаку, либо нет, по каким-то объективным причинам. То есть я сама лично видела, что у нас это была закольцованная трасса 10 километров, и каждые 10 километров гонщики проверяли лапки, подушечки, массировали собак, потому что это очень важно, что когда такая нагрузка, массаж для собак, он обязателен. Подкармливали снеками. Это очень такая интересная подготовка, очень долгая. То есть нельзя взять просто собаку с дивана, поставить ее в упряжку и поехать на 140 километров. Вы поймите, что это годами делается.
Она, скорее всего, сдастся довольно быстро, так как неподготовленная.
Конечно,
потому что собаку для... Я так понимаю, для уже спорта, для ездового нужно именно готовить, то есть с ней бегать по лесу, не по лесу, по сугробам летом и так далее. То есть просто так с дивана ее и пошли куда-то. Она сердце откажет, да и все.
Конечно, это тренировочный процесс годовой. То есть сейчас мы начинаем, когда мы закончим зимний сезон окончательно, мы начинаем готовить собак к летнему сезону. С лета, примерно с августа, сентября собак начинают готовить к зимнему сезону. Набирать обороты, неважно, какая погода. То есть, если это слякоть, осень, дождь, упряжки, если мы говорим про вот длинные дистанции, их запрягают в квадроциклы, и собачки тащат квадроцикл. Это имитация зимнего ездового спорта, когда собака тянет нарту.
Бедные собачки, мне их жалко, что их заставляют все таскать, но, как вы уже рассказали, для них это несложно.
Ну, детский квадроцикл, ну сколько он? 100-150 килограммов весит.
Всего-то.
8 собак.
Ну, 8 умножаем. Собак, да.
Каждая собачка по 50-60 килограммов тащит. Им это в радость. Они, если бы вы видели, как они стартуют, как они финишируют. Конечно, после финиша любой человек, животное, оно понятно, что оно устает, потому что затрачивает достаточно много энергии и сил. Но это их жизнь, это их стиль. Это, ну, они скучают, когда они не бегают.
У нас немного времени остается. Давайте расскажем коротко, когда можно вот посмотреть, ну, уже на летние забеги на собачек и где. Вот.
Летние забеги у нас будут в августе. Двухнедельный лагерь в конце июля, в начале августа. Гонка на собаках будет 4-5 августа в Полазне, в лесу. Особо там зрителей мы не можем пригласить, потому что, ну, это просто лес, там нет каких-то условий, потому что мы проживаем в палатках, у нас полевая кухня. Есть такие индивидуальные люди, которые, да, хотят приехать и, в принципе, приезжают. Для этого нужно просто с нами связаться и уточнить ближе к этой дате, как можно к нам доехать.
А связаться можно у вас через сайт или через группу ВКонтакте?
Группа ВКонтакте Федерации садового спорта Пермского края.
Там уже можно посмотреть, где позаниматься, если прям хочется, да, научиться, и условия, и так далее, и так далее.
Да, конечно. То есть, если у вас есть ездовая собака, либо если вы хотите завести ездовую собаку, либо если у вас нет условий для того, чтобы завести собаку, но вы очень хотите, мы можем вам в этом помочь. Обращайтесь.
И у нас в гостях была Анна Пономарева, президент Федерации ездового спорта Пермского края. Мы вот сегодня про зимние виды ездового спорта говорили. Я так полагаю, мы еще летом встретимся, и там уже про летние поговорим. Там поподробнее уже Анна расскажет уже и как отбегали, и как жарко, не жарко было, и так далее. То есть там немножко другая история будет, я полагаю.
Да, с удовольствием приду к вам в эфир и расскажу про летние дисциплины ездового спорта.
Спасибо, Анна.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.